Приветствую вас, благословенное собрание. Особенно приятно приезжать в Протвино, потому что у Протвинской церкви есть своя особенность. Я хочу сразу сказать всем тем, кто проживает в Заокске, я очень люблю Заокскую церковь. Но Протвинская церковь отличается тем, что она церковь семейная. Это хорошо или плохо, я не хочу говорить о том, что в одной церкви лучше, в другой хуже. Я хочу лишь сказать, что когда я прихожу в Заокской церкви, где 350 человек, то не всех я могу обнять, не всех могу поприветствовать, а вот здесь как-то по-особенному. И ощущается субботний день и встреча в церкви. Ты не только видишь, не только слышишь, но еще и ощущаешь братьев и сестер. И это, конечно же, особое благословение вот таких небольших общин, в таких небольших городах, где Церковь Божия имеет место и проповедует Слово Господне. Сегодня мы все называем себя людьми верующими. Сегодня мы все говорим о том, что мы люди, верующие в Бога. Это так? Так. Вот, наверное, если бы лет 20, я бы так спросил. Люди бы сказали, да, мы верующие люди. Сегодня мы говорим, да, мы верующие люди, в принципе. Это, наверное, особенность современного мира. Особенность заключается в том, что очень много информации сегодня мы получаем из различного рода источников. И поэтому сегодня многое люди могут объяснить. Сегодня мы все подвергаем объяснению. Если что-то произошло, мы, значит, смотрим, почему, какая причинно-следственная связь, что от чего зависело, и очень легко мы даем ответ тому, что происходит в нашей жизни. С другой стороны, когда мы говорим «мы верующие люди», что мы сюда вкладываем? Позвольте спросить вас. Когда к вам подходят люди и говорят «ты верующий?», и вы отвечаете «да, я верующий», что вы вкладываете в это слово? Вкладываю веру в Иисуса, доверие Богу. А вы знаете, как-то два священника вели между собой диалог. И каждый из них хотел показать, как он верит в Бога. И всякий раз, когда он делал некоторые заявления и, может быть, выражал свое понимание библейской истины, он сразу же открывал Священное Писание и подтверждал свои слова Священным Писанием. Так происходило некоторое время их фехтование. Они этими мечами Слово Божие сражались, пока один не поставил этому точку. Каким образом? Заявив об очередном практическом применении своей веры в жизни, он произнес удивительные слова. Он говорит, я поступаю так в моей жизни, потому что Бог так сказал. Я не могу до конца понять, почему, но я просто верю Богу. И я ему, как сестричка сказала, доверяю. Когда мы говорим о нашей вере в Бога, мы очень часто хотим сразу и много сказать о наших доктринах, о нашем понимании Библии, о том, как нужно правильно и что соблюдать. А ведь на самом деле само слово говорит за себя. Ты верующий в Бога человек, ты доверяешь Богу. Как обстоит дело с нашим доверием Богу? Как обстоит дело с нашей верой? Не пытаемся ли мы как-то объяснять все в нашей жизни? Если что-то доброе происходит, мы говорим, Господи, это Твоя милость, это Твои благословения, которые мы в нашей жизни можем испытать. А вот если что недоброе приключилось, мы сразу же говорим, Господи, надо найти за что. Бог же нас воспитывает. Надо найти за что. А может быть, не нужно пытаться объяснять, а просто принять волю Божию в нашей жизни. Вы знаете, друзья Иова очень многое хотели объяснить. Очень многое хотели объяснить самому Иову. Они хотели объяснить себе. Но разве Бог наказывал Иова, допустив его жизни пережить большую беду, допустив его жизни пережить трагедию, допустив его жизни пережить боль, страдания не только от потери близких, имущества, но даже от потери своего здоровья, когда он должен был, страдая, мучиться и ждать, когда он успокоится. Разве Бог наказывал его? Нет, друзья мои. Но по-человечески, друзья, и мы в том числе, мы пытаемся найти ответ, почему это произошло. Мы хотим объяснить. Но если мы верующие в Бога люди, может быть, нужно просто довериться. Может быть, можно и нужно просто поверить, что все верующему содействует ко благу. И это сегодня, наверное, сделать очень и очень непросто. Для нас, современных людей, когда мы все подвергаем объяснению довериться Богу и сказать: «Господи, Ты так сказал, поэтому я проявляю повиновение и послушание», очень и очень непросто. Наверное, вы слышали такие высказывания, когда люди говорят, на вопрос: «Ты веришь Богу?» Он говорит: «Да, я верю в душе». Ну, вы слышали такие высказывания? Да? «Верю в душе». Один священнослужитель, имя его Смирнов Дмитрий, он так размышлял об этом высказывании. И мне очень было интересно вот его восприятие этого высказывания «Я верю в душе». Он говорит: «Всем тем, кто верует в душе, я хотел бы предложить такое упражнение. Есть в душе, пить в душе, жениться в душе, с заработной платой ходить тоже в душе. С родными людьми иметь близкие отношения просто в душе. Устроит ли вас такая душевная жизнь?» А после этого он подвел итог. И в этом итоге он произнес, наверное, ключевую фразу. «Вера в душе – это вообще отсутствие веры». Мы очень часто говорим: «Я верю в Бога по-своему, у меня по-своему отношения с Богом строятся, я его по-своему воспринимаю, он у меня в сердце, он в глубине души, может быть, я вот не выражаю это внешне». Но, друзья мои, если я Богу доверяю, если я Богу верю, то может ли это проявление веры быть просто в глубине души? Да, душа – это неотъемлемая часть, где мы предоставляем Богу место как храм, где Бог поселяется, и поселение Бога в моей душе, оно не может не выражаться внешне. Интересно, что Священное Писание дает много простых ответов на вопрос, а что такое вера. Я приглашаю вас посмотреть на эти несколько библейских текстов, которые очень красиво описывают нам, что же есть вера, какова ее суть, какова ее цель, к чему она призвана. И, наверное, один из первых текстов, который мы не можем вместе с вами не вспомнить, это текст, который мы все хорошо знаем, послание к евреям, 11 глава, первый текст. «Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом». Вы просто задумайтесь над этим глубоким текстом. Что такое вера? Вера – это уверенность в том, что я сегодня не вижу. Это доверие Богу тогда, когда я не совсем даже его понимаю. Это доверие Богу в моем послушании Ему, даже если сегодня, на мой взгляд, мне кажется, что это будет неправильно. И, наверное, очень часто, когда мы стоим перед выбором, как поступить, что сделать, как пойти по-человечески, многие вещи могут нам казаться неправильными. Но если мы проявляем послушание к Богу, Бог ведет нас по-особенному. В городе Алматы, как-то, наверное, вам рассказывал эту историю, одна девушка попросила меня посетить с ней школу. Она очень хотела учиться в медицинском университете, и поэтому хотела пойти в школу в последние классы с направлением медицинским. Но директор, благословенный человек, который не давал ей возможность в субботу не учиться. И она, конечно же, пришла ко мне и говорит: могли бы мы вместе сходить? Я говорю: ну а какую цель ты ставишь? Просто чтобы мы с ним поговорили, или мне нужно надавить на него как-то, я не знаю. Ну что? Она говорит: я не могу ему объяснить до конца. Мы помолились с ней и пошли. Директора не было в школе, не было в кабинете. Мы стали искать его по школе, нашли где-то в каком-то коридоре. И директор, остановившись, говорит, ну, когда мы его позвали, он говорит: меня ищете? Мы говорим: да. Я представился, что я вот пастор церкви, она прихожанка церкви, и мы бы хотели с ним пообщаться в отношении ее непосещения по субботам. И он говорит: я вообще не могу понять, о чем вы говорите. Она учиться хочет. Мы говорим: да. Ну, так пусть учится. Если не хочет, пожалуйста, забирай документы, пусть и идет. Как бы у нас в школе все просто. Мы никого ни к чему не принуждаем. Хочешь учиться, мы готовы тебя принять. Не хочешь, можешь идти. Я пытаюсь ему объяснить. Вы понимаете, это же не каприз. Это вероисповедание наше. Это наш принцип, это наше послушание Богу. А он говорит: кто здесь Бог? Я здесь Бог. Мне больше с вами говорить не о чем. Развернулся и ушел. И ты стоишь, как будто тебя плевали, простите меня. И ты думаешь: зачем ты приходил сюда? Вот такое пережить, пренебрежение. Эта девушка стоит с комом в горле. И, конечно же, людям тяжело принять решение. Она обращается ко мне и говорит: пастор, что делать? Я говорю: я не могу за вас принять решение. Я не могу принять за вас решение. Вам нужно принять решение. Это ваше доверие Богу. Что сейчас произойдет? Как вы дальше будете строить вашу жизнь? Мы с ней помолились, расстались. На следующую субботу я был счастлив видеть ее в церкви. И она говорит: я приняла решение. Я забрала документы. И казалось бы, что жизнь ее как-то перестала складываться так, как она захотела. Но Бог подарил ей другую возможность. Она вышла замуж, уехала в Санкт-Петербург и поступила туда, куда хотела. Но через 2 недели, когда она была в церкви, вот с такими глазами, она мне говорит: я шокирована. Я говорю: что такое? Она говорит: мой директор, Бог, умер. Бог поругаем не бывает. Друзья мои, когда мы готовы смириться с тем, что сказал нам Бог, Бог не возьмет директора и не сломит его, и не скажет: учись здесь. Она, друзья мои, потеряла эту возможность учиться в этой школе. Но Бог открыл ей другие двери, а позже показал, кто есть Бог. И, наверное, вот в этот момент ее доверие Богу, оно по-особенному начало ощущаться. Что Бог не просто говорит: поступай так, послушание проявляй, а Он со своей стороны заступается. Даже если Он не ведет нас по заранее нашим спланированным планам, Он заступается за нас. В послании к евреям в 11 главе, в 6 тексте говорится еще о другом. И апостол Павел говорил: а без веры угодить Богу невозможно. Другими словами, просто вот я не могу же Богу угодить, если я ему не верю. Нет, друзья мои, вера, как уже вот здесь было сказано, она подразумевает доверие. И поэтому без доверия выстроить близкие отношения с Богом невозможно. Как и нельзя их выстроить ни с кем из близких. Если нету между нами доверия, то мы не сможем выстроить никаких отношений. Все будет тщетно, все будет рушиться, будут подозрения, будет недоверие друг к другу. И поэтому Бог в Священном Писании через апостола Павла записал нам этот текст. Говорит: без веры, без доверия Богу угодить невозможно. Это важно, чтобы мы научились сегодня доверять. Когда дети были малы еще у нас, и часто шалили, ну, шалили по нашему родительскому пониманию, и бегали там, где не надо бегать, мы, конечно же, за них переживали. И вот там же в Алма-Ате на одном приступе, где 1,5 метра такой небольшой обрыв, бегают детишки сверху. И, конечно, мы как родители в окно, чтобы только не упали они там, чтобы ничего там не случилось. Я вижу, как один отец не выдержал. Переживать начал сильно. У него там двое детей, у меня там одна бегала, у него там двое. Он подошел снизу и говорит: «Сынок, прыгай!» И что вы думаете? Сын разбегается, раскрывает руки, прыгает к отцу. Отец его ловит, обнимает, ставит. Он говорит дочери: «Прыгай, доченька!» Она повторяет то же самое. А потом он говорит моей дочери, Алене старшей: «Прыгай, Алена!» Она подошла, посмотрела, как там высоко. «Нет», говорит. «А почему?» Это не ее отец. Она не доверяет этому человеку, она не знает его, она не знает, поймает он ее, не поймает. Друзья мои, все строится на отношениях. И Бог, Он тоже нашу веру не хочет видеть лишь только в каких-то таких вот рамках. Пришел, помолился, пришел, спел, пришел, пожертвования принес, десятину возвратил, там бедному помог. Бог хочет, чтобы это было нашей жизнью с Богом. Бог хочет, чтобы наше доверие к Нему строилось каждый день все больше, больше, больше и больше. Лишь только в этом случае мы по-настоящему ощутим прелесть нашего состояния верующего человека. Интересно, что в послании к римлянам апостол Павел также упоминает некоторые детали и говорит о том, а как эту веру приобрести. Ведь мало того говорить, что я хочу быть верующим человеком. Мало того, что мы говорим, я буду доверять Богу. Но чтобы доверять кому-то, чтобы кто-то начал мне открывать свою жизнь, или я ему стал открывать свою жизнь, должно что-то произойти. Когда молодые люди встречаются, то они на первой встрече всю свою подноготную выкладывают. Так? Да нет, конечно. Прячут еще как. Хотят красиво выглядеть друг перед другом. Хотят достойно представить себя. Но проходит время. И, возможно, подходит время к свадьбе. Подходит время, когда они должны теперь создать общую семью. Они должны будут жить общими интересами. И в этот момент, наверное, именно тот шанс, когда ты должен, по-другому не можешь. Ты хочешь сказать: ну вот так я в моей жизни строил свою жизнь, где-то с Богом, где-то без Бога. Вот такие вот ошибки имели, вот такие болячки, вот такие последствия. Потому что теперь мы должны будем вместе с этим как-то жить. Но это происходит от одного важного элемента – знания. И вот апостол Павел в послании к римлянам говорит: «Итак, вера от слышания». 10 глава, 17 текст. «Вера от слышания». А слышание от Слова Божьего. Когда мы изучаем Слово Божие, когда мы познаем Слово Божие, мы узнаем, каков Бог. Мы начинаем понимать, что Господь совершил для каждого из нас. Мы начинаем осознавать, что Его служение в отношении нас, это не просто пришел, прошел по земле, показал, как жить и ушел. Нет, друзья мои. Он навсегда соединил себя с человеком. Он навсегда соединил себя с каждым из нас. Он проходит, как и в песне сегодня пелось, Он проходит наш жизненный путь вместе с нами. И там, где одна пара следов, это мы у Него на руках. И вот когда через это слышание, когда через это слово мы познаем нашего Господа, тогда наше доверие увеличивается. Более того, когда мы не только познаем Его, а еще что делаем? Слушаемся. А слушание – это что? Исполнение, друзья мои. Правильно. И поэтому, когда мы читаем у Иакова во второй главе в 17 тексте, он очень красиво тоже говорит, что вера без дел мертва. Вера без дел мертва. Другими словами, если я только познаю, этого еще мало. Доверие рождается тогда или же возрастает тогда, когда я начинаю доверять. Сначала немножко, потом доверяю больше. А потом вижу, что Бог в моей жизни вмешивается, я готов Ему свою жизнь посвятить. И это не будет просто голословно, это будет в моей жизни на практике. Слышание Слова Божьего, осознание и воплощение в жизнь. Это может привести к определенным результатам. И еще один текст, который хотел бы вместе с вами вспомнить. Удивительный текст, который на первый взгляд как будто бы перечеркивает все предыдущие. И посмотрите, записан он в послании апостола Павла к Ефесянам во 2 главе 8 тексте. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар». Как это все совместить теперь? Получается, что вера, которую мы в нашей жизни можем иметь, это вообще подарок от Бога. Это вообще то, что Бог нам дает. Зачем тогда какие-то усилия? Зачем тогда какие-то борения, стремления, решения в нашей жизни? Если это подарок. Скажите, когда вам дарят подарок, вам нужно еще принимать какое-то решение в отношении этого подарка? Вам его дали и так. Забирайте, радуйтесь. Благодарите. Что? Можем не взять, да. Ну, все может быть, я как бы понимаю. Интересно, что дар веры можно сравнить с даром жизни. Скажите, жизнь – это тоже дар? Конечно, это дар. Но вот если Бог дал нам этот дар – жизнь, ребенок родился, и мы его, значит, как в Центральной Азии это делают, к люльке прикрутили пеленками, и он там ровненько солдатиком лежит. И не отвязываем его. Потому что он родился, слава Богу, выжил, и мы хотим, чтобы он живой был, чтобы не упал, чтобы не споткнулся, чтобы шишек себе не набил, нос не разбил. Нет, друзья мои. Когда ребенок рождается, я вспоминаю маленьких своих детей, мы их распеленовывали, да, и давали им ручками, ножками махать. Для чего? Для чего он на животик их ложит? Чтобы голову поднимали, чтобы шея тренировалась. Определенная практика, определенное движение, оно приводит к формированию человека. Вот этот дар развивается. А потом мы ставим ребенка и говорим, давай пробуй ходить. Да, мы его поддерживаем. А потом уже за одной рукой, одну отпускаем руку. А потом уже ставим его к серванту, чуть-чуть отходим и говорим, давай пошли. А он идет, споткнулся, а что мы делаем? Бежим его, хватаем, чтобы только он не упал. Поддерживаем. Каким-то образом пытаемся спасти его от той боли, с которой он может столкнуться. А всегда у вас удавалось спасти? Вот и у меня не всегда удавалось спасти. И она плачет потом. И ты говоришь, ну я же говорил, ну давай как-то переживем. Теперь успокаиваешь. Каким-то образом пытаешься воодушевить. Почувствовал, чтобы ребенок, что ты защищаешь его. Друзья мои, для чего это? Для того, чтобы дар жизни развивался. А потом мы в школу ребенка даем, а потом он учится, ребенок, а потом он в университет, а потом он что-то пробует делать. И мы даем возможность малому ребенку. Я вспоминаю, как моим дочкам супруга давала нож в руки. Давайте будем резать салат. Пальцы пообрезают. Нет, давайте салат будем резать. А сегодня благодарен Богу, что они ужин могут приготовить. Да? Дар жизни развивается, понимаете? И это благословение. Вот дар веры, это тоже, он может быть нами принят, законсервирован. Мы люди верующие. А что нам от этой веры? Каким образом она проявляется? Этого может не быть в нашей жизни. Поэтому сегодня, когда мы говорим о вере, это то, что должно существовать или иметь место в нашей практике. Именно поэтому апостол Павел, он в своем втором послании к Коринфянам в 13 главе, в 5 тексте говорил очень важное замечание. Он говорит, испытывайте сами себя. Верили вы? Зачем такие вопросы задавать? Конечно, я человек верующий. Нет, он говорит, проверяйте себя. Задавайте себе вопросы, испытывайте себя, смотрите на свою жизнь. В действительности ли вера имеет место в вашей жизни? Доверие к Богу имеет место в вашей жизни? В действительности это так? Или, может быть, вы просто формально говорите о том, что вы верующий человек? Это как человек, взявший или принявший для себя подарок от кого-то, как это обычно бывает, в нашем советском менталитете в сервант положить подарок. Как говорится, чтобы было, да? Вот, чтобы он у меня был. И душу радует, у меня есть. Но подарок благословение приносит тогда, когда мы начинаем им воспользоваться. Да? Поэтому, что дар жизни, что дар веры, он будет для нас благословением тогда, когда мы в нашей жизни действуем. Когда мы в нашей жизни нечто практикуем, когда мы в нашей жизни познаем это познание, воплощаем в жизнь, когда наш опыт с Богом растет, он развивается, когда мы доверяем Богу больше, 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 больше. Вы знаете, наверное, сегодня доверить Богу могу больше, чем мог, ну, лет 20 назад. 20 лет назад тяжело было доверять. Не потому, что Бог другой был, не потому, что Бог сегодня как-то по-другому ко мне относится. Нет, друзья, проблема во мне. Я меньше доверял. А меньше доверял лишь только по той причине, что, может быть, меньше было опытов, меньше было взаимоотношений с Богом, меньше было практики, меньше говорил: Господи, ну раз ты сказал, хорошо, пойду так. Ну, моложе же был, Господи, ну не пойдет так, я же понимаю, я же вижу, ну разве ты не видишь, ты же все видишь, пожалуйста, пойми меня. И сегодня, когда ты видишь, что все, что Бог определяет в твоей жизни, это благо, это благословение, по прошествии какого-то периода времени, ты начинаешь больше доверять Богу и говорить: Господи, прими меня с моими мыслями, сопротивлениями, измени, для того, чтобы я научился тебе доверять. Чтобы я научился тебе отдавать мою жизнь. В книге Библии есть уникальная история. История, которая рассказывает нам об определенных действиях в вере, об определенных этапах, которые были в жизни одного человека в его возрастании, его веры. Немного, может быть, не совсем напрямую связанную с Богом, может быть, отчасти связанная с его личной жизнью, но в целом он мог увидеть, как Бог действует в его жизни. В 4 книге Царств, 5 главе, нам описывается история про одного сирийского военачальника. Имя его? Нейман. Удивительный человек. Человек, который был, наверное, человеком слова. Это человек, который был человеком, защищающим свое государство, своего царя, покорным, повинующимся. Это человек, который не просто говорил, но делал. И вот этот человек, который имеет статус, величину, возможности, власть, поражен болезнью. И вдруг в его доме появляется по его провидению и по его завоеваниям маленькая девочка, которая что-то там нашептывает его жене. Не знаю, братья, как вы, но мне, наверное, было бы сложно поверить просто девочке. Более того, поверить той девочке, чьих родителей, возможно, убили по моему приказу. Очень, очень было бы тяжело поверить. Но интересно, что вот в этой главе описывается эта история, и в этой истории мы можем извлечь для себя несколько важных, важных уроков. Прежде всего, Нейман поверил слову. Просто поверил слову. Эта вера его, она не просто выразилась тем, что он согласился. Да, ну, конечно, есть в Израиле пророк, он, в принципе, может исцелить, но мне-то от этого что? Это стан врага. Нет, его вера проявилась доверии. Он пошел в стан врага. Он пошел в стан врага, где он был враг этому народу. И этот народ он тоже считал врагом. И он отправился, доверившись. Друзья мои, вот она практика веры. Когда я доверяю Богу и готов даже оказаться в стане врага душ человеческих, чтобы Бог мог быть вместе со мной и провести меня этим путем. Нейман, доверившись, пошел, и казалось бы, ну я же доверился. Я же пошел, я же практически что-то применил. А вы просто посмотрите, сколько препятствий. Первое препятствие. Он приходит к царю, царь разрывает одежду и говорит: я что, Бог? Он приходит к Елисею. Елисей даже не вышел к нему. Второе препятствие его бунту внутреннему уже, наверное, предела нет. Оно вот так вот поднимается выше и выше. И, наверное, доверие все меньше и меньше. И мысли одолевает сознание. Зачем я пошел этим путем? Лучше бы сделал, как уже я принял решение. Собирает вещи. Разворачивается. Уходить. И тут слуги его. Ну что тебе стоит? Ну сделай по слову. Ну ты уже здесь. Мы уже столько прошли. Ну попробуй. Ну давай еще один шаг веры. И он снова соглашается. Я могу себе представить, когда он заходил в эту грязную реку Иордан. Грязная. И зайдя в нее, его мысли были наполнены только одним, что мало рек у нас, более чистых, более прозрачных, более качественных. Но хорошо, и с этим он смирился. И вот он снова окунается, и один раз, и два раза, и три, и четыре, а болезнь его не оставляет. Не напоминает ли вам это нашу жизнь? Мы начинаем доверять Богу, мы начинаем наше духовное шествие, мы начинаем выбор в сторону Бога делать, мы начинаем послушание проявлять Богу. Мы и то, и третье, и десятое, и Слово Божие читаем, и верны Господу в приношениях, десятине, на богослужениях мы здесь. А в жизни что-то не меняется. Мы думаем, Господи, ну сколько еще можно? А Бог говорит, послушание, продолжай мне доверять. Продолжай мне доверять, даже если сразу ничего не меняется. Продолжай мне доверять, даже если сразу ты не можешь видеть результат. Вера – это уверенность в самом первом тексте, мы читали в 11 главе послания к евреям. Это уверенность в невидимом. Это то, что ты не видишь, а ты продолжаешь верить, даже если сегодня и сейчас ничего не меняется. Но Бог хочет провести тебя через этот опыт возрастания твоей веры. Для того, чтобы в конечном результате показать тебе действо свое в твоей жизни. Тот результат, которым Он тебя вел. Сегодня мы все с вами стремимся к вечности. Кто-то из вас там был? Вы видели вообще, как небеса там расположены, где вам место приготовили? Но в Божьем Слове написано, я иду приготовить вам место. И когда пойду и приготовлю, я вернусь, я заберу вас к себе. Но знаете, что самое страшное? Самое страшное, что в последнее время, как сказал Иисус Христос, когда приду я на землю, найду ли веру на земле? И вот это есть та опасность, с которой сегодня мы встречаемся в современном мире. Это и есть та опасность, в которую пытается увлечь нас дьявол вот этими всевозможными объяснениями. Так получилось? Ну, значит, я оступился, Бог меня наказал. Так получилось? Ну, значит, этим самым я расположил Бога и испытал благословение в своей жизни. Вот так получается? Ну, ничего, значит, я получу что-то другое. Бог меня тут забрал, тут даст мне. Я все пытаюсь объяснить, а не надо объяснять. Нужно просто верить. Нужно познавать Слово Божие. Нужно воплощать в послушании и смирении к Богу вот это слово в нашей жизни. И даже если сегодня не вижу результат, продолжать идти этим путем. Бог желает, чтобы мы испытали это благословение нашей веры, но, возможно, это не прямо сейчас произойдет. Какие-то моменты в нашей жизни Бог позволяет нам пережить сегодня и сейчас, но в большинстве своем Бог ведет нас к той цели, к славной цели, к нашему спасению. Наша жизнь, она как плавание на лодке. Ней нельзя гребсти одним веслом. Ты можешь утирать пот со лба, но гребсти одним веслом. И все, что будет в твоей жизни происходить, в твоем движении, это просто круговорот на месте. Поэтому сегодня, когда мы говорим о том, что нам нужно гребсти двумя веслами. Какие это весла? Вера и дела. Вера и практика. Слово, познание Божие и воплощение этого слова в практику. Лишь только тогда Бог может помочь нам двигаться вперед. В противном случае мы будем упахиваться в нашем стремлении проявить веру, но все будет лишь только круговоротом на одном месте. В 2002 году, совершая пасторское служение в городе Самарканде, я имел благословенную возможность получить с издательства «Источник жизни» книжки, которые были на узбекском языке. Была одна проблема с этими книгами. Это были книги, которые были запрещены в государстве. То есть их распространять, была книга «Патриархи и пророки» Елены Уайт, распространять в государстве было запрещено. Но мы же понимали, что именно эта книга из трудов Елены Уайт, которая говорит о патриархах, она очень близка мусульманскому миру. И поэтому попросили, весь наш тот регион попросили, чтобы в издательстве было напечатано, и они, конечно же, нам попытались ее отправить. И вот отправив эту книгу нам, не будем вслух говорить, какими путями, но она дошла до нас, в другую страну. И теперь мне, как пастору, получив это благословение, нужно было с этим благословением что-то делать. Делать, развозить по церквям. И я понимал, что развоз по церквям, он столь же небезопасен, как и, допустим, транспортировка в эту страну этих книг. И поэтому я по-человечески стал планировать. Так, значит, выезжаю ночью. Еду из города Самарканд в город Карши, значит, в багажник не гружу, потому что это две области, а там между областями проверяют автомобили так, как будто я на границе из одной страны в другую переезжаю. То есть багажник, запасное колесо, там все вытаскивают, перетрясают, все. Ну и я решил возле переднего сиденья себе положить, так, курточкой прикрыть, чтобы тут, если что, тут мои вещи какие-то лежат, ну сильно в глаза не бросается. Ночью, ну через посты как-то попробую проехать, а вот таких вот внезапных организованных ДПС точках, в общем, ну не будет. И я, в общем, ночью собрался, 12 ночи дождался, все, помолился, сел в автомобиль, один и еду. Улочками, теми, центральные улицы объезжаю. И вот я уже на выезде из города Самарканда. Говорю, Господи, спасибо, покинул я город, нужно мне теперь в город Карши попасть. Это где-то 120 километров расстояние между городами. И только я помолился и Бога поблагодарил за Божье провидение, как вдруг вижу в зеркало мерцают огни полицейского автомобиля. В рупор называется уже мой номер. И приказ отдается, чтобы я припарковался. Я говорю, Господи, ну что ты наделал? Ну я же просил. Я же все со своей стороны сделал ночью. Все прикрыл, все просчитал, все сделал. Я же просил тебя. Я же доверился тебе. Ну зачем? Выходит полицейский в Центральной Азии. Выходить из автомобиля – это просто святое дело. Ты должен выйти сразу, чуть ли не кланяться, агаджон, вот мои права, вот мои документы, все хорошо. Все. Если ты будешь сидеть в автомобиле, то это крайнее неуважение к сотруднику полиции, который имеет большую власть там, поэтому, конечно же, я выскочил из автомобиля, сделал все правильно, как нужно, все документы дал, все благословил его уже все. Он мне говорит, куда едешь? Я говорю, ну, в Карши. Ну, там как бы я имел то гражданство той страны, поэтому был официально пастором. Церковь в Самарканде была зарегистрирована. Я вот священнослужитель, вот мое удостоверение. То есть он говорит, хорошо. Значит, у меня в автомобиле сидят люди, сотрудники. Нужно тебе их с собой взять. В Карши отвезешь их. Я говорю, Господи, какие сотрудники? У меня тут книги. Зачем они мне здесь? Как я теперь? А сказать нет, там нельзя. Я говорю, ну, хорошо, возьму. И тогда они выходят из автомобиля, а мужчина, женщина. Женщина сразу открывает заднюю дверь, садится, а мужчина подходит и открывает переднюю дверь, чтобы сесть прямо на мою коробку. И я ему говорю, извините, у меня здесь вещи лежат, вы могли бы сзади сесть? Ну, хорошо. Захлопнул дверь, сел сзади. Сидят, разговаривают с женщиной, я молюсь, все знаки соблюдаю, чтобы нигде у меня ни превышения, ничего не было. Подъезжаем в город Карши, Город Корши закрыт. Шлагбаум, перекрыты. Как оказалось, там в то время стояли американские войска, если вы помните, там были базы американские в этом городе. И там передислокация шла этих войск, поэтому город ночью закрыли, и там военный транспорт, значит, передвигался. Я вижу тьма машин просто на границе здесь все. Подъезжаем к этому КПП, к закрытому. Я, конечно же, опять все делаю правильно. Выхожу из машины, здравствуйте, мои документы, там все. Он мне говорит, город закрыт, вы можете остановиться здесь, вот на этой парковке. Я так краем глаза вижу, что уже на парковке ходят в штатной одежде другие сотрудники, которые досматривают все машины. А мне теперь обратно уехать не могу, у меня люди сидят. Здесь оставаться, я понимаю, что заведомо это провал мой. Я опять, Господи, ну зачем ты меня сюда привел? Ну зачем? Зачем? Ну как-то бы побудил не ехать сегодня. Город закрыт. Люди в машине. Не знаю, в каком звании эти люди сидят. Я продолжаю стоять с полицейским, который упорно не пытается меня пропустить. Вот здесь, в этот момент, женщина, сидящая сзади в моем автомобиле, открывает дверь. И я так понял, что даже это было специально. Этой дверью полицейского, значит, толкает немного. Он говорит, что такое женщина? Осторожней. Что она ему показала? Какое удостоверение? Или что он у нее в глазах увидел? Или, может быть, лично узнал ее? Он отдал мне документы. Приказал открыть шлагбаум. И мы проехали в город. А потом, когда я через город проехал и отвез их по адресу, который они достали свой кошелек и оплатили мне дорогу. Я благополучно доставил эти книги в город. Я не знаю, по-другому я бы доставил эти книги туда или нет, но иногда нам кажется, что Бог действует неправильно, что мы все просчитали, друзья мои. Иногда нам кажется, что, Боже, но я же все сделал, как ты сказал. Во-первых, книги везу. Для тебя же это важно, Боже, да, важно. Во-вторых, я все просчитал, ночь, все спрятал, как положено. Я же тебя попросил, Господи, зачем ты поступаешь по-другому. А Бог мне говорит, так слушай, ну ты бы хоть тогда не просил, что ли, да? Ты же попросил помочь тебе. Вот так действует Бог. Вот так действует Бог с нашей верой, с нашим доверием Ему. Нам многое может быть непонятно. Поэтому вера – это осуществление ожидаемого и уверенность в том, что я не вижу, но я полностью доверяю и Бог меня ведет, Бог направляет, Бог благословляет, Бог удерживает, Бог иногда наказывает, Бог иногда останавливает, потому что все пути Господни, они являются благом для меня. Вы знаете, в Заокском я веду класс субботней школы. И у меня в классе есть один такой хороший брат, который для всех нас является большим авторитетом. Этот человек в свое время был депутатом, вы, наверное, его знаете, Василий Васильевич Новосад. Строил он и типографию, и академию строил, и у него там и связи были. И он вот в классе у меня как ученик сидит теперь. И он всегда говорит одну фразу, которую я потом цитирую. Он говорит, Бог всегда педагогичен. Бог всегда действует педагогично. Все, что Он допускает в нашей жизни, пережить, пройти, испытать, у Него есть цель. Бог не делает это лишь только для того, чтобы сделать. Бог не делает это лишь для того, чтобы меня использовать. Нет, у Бога есть цель. Цель – спасти меня. И потом через меня спасти других. Поэтому, когда мы встречаемся с литературными евангелистами, мы всегда им говорим одну важную вещь. Если ты целый день ходил, продавал книги и продал, то ты работал для спасения людей. Но если ты целый день ходил, устал, ноги болят и ни одной книги не продал, то ты работал для своего характера. Ведь это так. Бог формирует прежде всего нас. И поэтому тогда, когда Бог приглашает нас к служению, когда Бог приглашает нас к практике в нашей вере, Бог хочет, чтобы через эту практику не только спаслись те, кого Бог хочет спасти через нас, Бог хочет прежде всего спасти нас. Он нас формирует, Он нас готовит для жизни вечной, Он нам готовит место, и поэтому Он говорит, я хочу провести тебя таким путем, чтобы твоя вера с каждым днем росла все больше и больше. Но помни, тебе нужно гребсти двумя веслами. Не пытайся делать своими силами что-то. Не пытайся концентрироваться на том правильном, что ты понимаешь правильным. Попробуй доверять невидимому. Попробуй доверять тому, кто знает наперед гораздо больше, гораздо лучше и гораздо правильней. Пусть Господь благословит каждого из нас. И хотелось бы завершить мне одним библейским текстом наши размышления, которые записаны в первом послании Коринфянам, 16 глава, 13 текст. Итак, бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны и верны, и Господь благословит вас. Помолимся. Наш Небесный Отец, сегодня представ пред Тобою, мы очень серьезно осознаем, Господи, что наша жизнь и наша вера в Тебя, она не всегда соответствует тому, что Ты желаешь видеть в нашей жизни. Прости нас, Господи, что очень часто нашу веру мы сводим лишь к правильному пониманию доктрин, к правильному выбору, к правильным поступкам, к тому, где мы находимся в субботний день и как мы себя тут ведем. Да, это все важно. Это чрезвычайно важно. Но, Господь, вера – это то доверие, которое мы в нашей жизни Тобою взращиваем. Мы благодарны Тебе, Господи, что Слово Твое так просто показывает нам, что есть настоящая вера. Мы благодарны, Господи, что Слово Твое наполнено множеством примеров. Примеров того, как Ты проводил богобоязненных людей, верующих людей, по тому пути, который был им далеко не ведом, который они не могли просчитать, но в котором они доверяли Тебе свою жизнь. И Ты возвышал их, Господи. И мы благодарны Тебе, что для каждого из нас у Тебя есть свой отдельный план. Помоги нам, Господи, чтобы в это последнее время, время расчетов, просчетов, объяснений, мы не утратили самого важного, чтобы мы не утратили простое доверие Тебе. Помоги нам, Господи, в это последнее время быть в числе тех людей, которые сохранят свою веру. Господь, мы нуждаемся в силе Святого Духа. Мы нуждаемся в больших опытах с Тобою. Мы нуждаемся, чтобы Ты мог вести нас, благословлять, оберегать, защищать, иногда наказывать, для того, чтобы однажды спасти. Потому что Ты четко видишь ту цель, которой к нас ведешь. Во имя Христа просим, услышь нашу просьбу и молитву и прославься в жизни нашей, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь.